некоторые вопросы из того, вытекающие из того, о чем мы говорили. Во-первых, можно ли из опыта узнать, что такое мысль? То есть можно ли научиться мыслить на опыте, извлекая мысль из опыта? Этот вопрос такой же, как другой вопрос. Можно ли морали научиться из опыта? То есть можно ли из опыта узнать, что такое нравственность? Или другой вопрос. Можно ли из опыта узнать, что такое право? Или на опыте научиться тому, что такое право? Можно ли из опыта узнать, что такое история, и путем опыта начать историю? Ну, частично об этом вопросе я уже говорил на предыдущих лекциях. Еще вопрос. Что такое понимать? Это вопрос важный. Я обронил эту фразу. Помните, я говорил вам, рассказывал вам ситуацию, в которой мы что-то видим, испытываем, но не можем этого испытать, хотя мы явно переживаем, но мы не можем совершить тот акт, который можно было бы назвать испытанием, если нет некоторого предварительного понимания. И здесь слово «понимание», конечно, требует разъяснения, потому что у вас наверняка, как у всякого нормального человека, есть склонность слово «понимание» понимать чисто рассудочно, как знание, иметь знание. Помните, я описывал вам сцену танца девушек Шерочка с Машерочкой и говорил, что смысл этой сцены нельзя воспринять, хотя видишь происходящее, если не знаешь, что орган сексуального наслаждения у женщины – это грудь. Так, во всяком случае, сказал рядом стоящий врач нашему герою Марселю, герою романа Пруста «В поисках утраченного времени». Я подчеркивал вам, что у нас вообще в нашем обыденном языке очень неточные и вводящие нас в заблуждение представления о том, об актах, видение, восприятие, переживание. Мы считаем обычно, что раз мы увидели, мы увидели. Раз мы испытали, значит мы испытали. Если мы пережили, значит мы пережили. Тем более, что вот так в этом смысле пережитое, испытанное сцепляется одно с другим, закладывается в памяти. И об этом потом мы можем думать как об истории нашей души, о нашей биографии, о том, что с нами происходило, или шире, что происходило с Родиной, со страной, с миром и так далее, и так далее. А в действительности мы будем мыслить о фантомах, о том, что произошло, конечно, но мы так и не восприняли и не испытали, что произошло. Ведь в памяти нашего героя, если вдруг бы он не включил бы в свое восприятие, не включил бы понимательную конструкцию, то он не испытал бы танец девушек как предмет, который должен был бы вызвать у него ревность. Он просто увидел бы условный конвенциональный акт, танцуют девушки, так это осталось у него в памяти, так это стало бы элементом его биографии и так далее, и так далее. Но почему я говорю, что это было бы фантомом? Потому что случилось-то то, чего он не понял. Девушки на его глазах совершали лесбийский акт, он этого не видел, потому что не понимал, хотя видел, что происходит. И этот акт повис над ним, как его судьба, потому что он же будет любить одну из этих девушек, Альбертину, и пути, и приключения, и судьба этой любви будут складываться в зависимости от того, что было на самом деле. И чего наш герой не знал. Но вот когда я говорю здесь слово «понимать», это слово «понимание» нужно, конечно, брать в особом смысле слова, которое я сейчас постепенно попытаюсь объяснить. Я буду объяснять его в связи с другим промелькнувшим у меня словом, которое тоже вызывает вопрос, и я его сформулирую так. Что такое произведение? Это слово у нас мелькало. Ну, произведение искусства, произведение мысли. И в широком смысле всякий искусный продукт труда, а не явление природы. Греки так, произведение такое называли словом «техне», «техника». Здесь слово «техника» не совпадает с современным смыслом этого слова, а охватывает также и ту сферу, которую мы сегодня называем искусством. Значит, вопрос о произведении. Когда мы говорим о понимании в том смысле, в каком я говорил, и я сейчас делаю первый шаг для разъяснения этого, мы говорим о чем-то, и попрошу вас внимательно к этому отнестись, мы говорим о чем-то, что можно выразить так, такой формулой, что в человеческом сознании может быть и есть что-то, чего нет или может не быть в психике. Повторяю, в человеческом сознании есть что-то, чего нет в психике. Ну, в этом смысле я сказал, чтобы постепенно начать разъяснять, я сказал бы так, ну, полуобразно, начав дерзить, скажу так, что те люди, которых мы описывали, то есть мы сами, по отношению к точке, обозначенной 1937 годом, то есть те, которые не понимали тогда, когда нужно было понимать, и которые по известному закону, который я излагал в прошлый раз, раз они тогда не понимали, когда был знак, то сегодня тоже не поймут, как бы этого ни хотели. Пропустим какой-то этап умственного развития, и они не понимают и сегодня. А те, кто понимает сегодня, понимали и тогда. Может быть, они сами не знали, что они понимают. Я повторяю, в сознании может быть что-то, чего нет в психике. А переживаем мы, прежде всего, психические явления. Так вот, вот эти существа, мы сами, я бы назвал их просто психическими существами. Ну, животными, а не людьми. Я имею в виду всех нас, включая и себя самого, естественно. Повторяю, всякий философ всегда включает себя в то, о чем он говорит, потому что то, что он говорит и думает, он всегда ставит самого себя на кон, то есть на карту, и с риском и ответственностью проделывает акт, и ему не стыдно потерпеть поражение, то есть оказаться дураком. Стыдно лишь не попробовать, то есть стыдно считать, что нельзя. Вот что стыдно. Так вот, я говорю, мы имеем как бы в чистом виде психические существа. И та ситуация, в которой эти психические существа находились, это ситуация, которую я назвал бы неразрешимой ситуацией. Ситуация, в которой нет ответа. Иными словами, я говорил о тех людях, что эти люди не мыслили, то есть не совершали актов мысли. не совершая актов мысли, они не могли пережить, испытать, то есть извлечь опыт из того, что с ними самими происходило. Но беда состоит в том, когда приходится разъяснять, что такое мысль, что приходится разъяснять такую вещь, что относится ко всему, что ненаглядно, ко всему, что нужно понимать, не видя, и не имея на это других оснований, чем само понимание. Я вам приведу два примера. Один из математики, а другой из, христологии или фактически из живописи. Ну, вы знаете, что евангелические изображения, и тем более последовавшая затем христианская живопись, вещь, особенно иконопись, вещь весьма сложная, и в теологии существовали целые школы, которые строились для того и на том, чтобы пояснять, что мы видим, когда мы смотрим на икону. Что мы видим, то есть образ чего мы видим. И они утверждали, что мы видим вовсе не нарисованного человека и соответствующий материальный состав изображаемого, а через это, если мы видим, мы должны видеть нечто другое, то, что не нарисовано. Хотя видим это путем нарисованного. Но если мы видим только нарисованное, мы не видим того, что нарисовано или написано красками. Пример из геометрии. Ну, вы знаете, что всякое, что геометрия доказательств и рассуждений нуждается в наглядных образах, нуждается в нашей деятельности. Мы рисуем треугольники, круги и так далее. Но разумный математик вам скажет, что когда я рисую круг или треугольник, я вижу вовсе не треугольник нарисованный, а что-то другое. Что именно? А я вижу то, что получаю, поскольку я сознаю деятельность рисования круга. Повторяю. То есть я вижу не то, что я получаю из органов чувств. Я вижу из органов чувств, я получаю видение нарисованного на доске круга. Но в этом случае источником моего видения то, что я вижу, что является предметом моей мысли, является само сознание. В данном случае сознание деятельности, сознание черчения. Оно источник того, что появляется в опыте, в качестве предметов этого опыта. И если я обращаю внимание только на это, то тогда я рассуждаю математически, а не тогда, когда я рисую окружность. Рисую, окружность никогда не может быть идеальной окружностью, так же, как нарисованная на доске прямая никогда не может быть прямой. А я говорю, вот я рисую прямую. В действительности мы не видим никакой прямой, а видим прямую только потому, что мы уже имеем прямую в нашей мысли. Тогда мысль прямой смыкается с изображением, и мы видим прямую. Там, где ее в действительности вовсе нету. То есть мы видим невидимое. К тем вопросам, которые я перечислил, чтобы все вместе вести, я добавлю еще один существенный вопрос, который мне позволит все это вместе связать и уже как-то более связано вам обо всем этом рассказывать. Беря, опять пользуясь произвольно примерами из математики или из живописи, или из нашей гражданской жизни. И чаще всего из нашей гражданской жизни, потому что она ближе всего нам. И более того, самая большая мысленная каша у нас именно в этой области, вот у уж там мы мыслим так грязно, что просто руками разведешь. Иногда, когда посмотришь на себя и своих соотечественников вокруг, подумаешь, что у нас мозги волосами проросли, и жалкие полумысли мечутся в этой чаще леса внутри нашей головы, проросшей изнутри волосами. Так вот, вопрос я хотел добавить такой. Я упоминал, и на этом завершал прошлую лекцию, некоторые состояния, которые, в принципе, не могут быть эмпирическим реальным состоянием или переживанием какого-либо конечного существа. Я эти состояния назвал чистыми. Ну, скажем, любовь, так как она понимается, когда они говорят бескорыстная любовь, чистая любовь, чистая вера. Мы об этих всех вещах говорим о реальных объектах, реальных силах в мире. Но при этом мы должны понимать и знать, что в принципе такого состояния не может быть у человеческого существа. И парадокс состоит в том, что мы каким-то образом переживаем, имеем представление о том, на что не способны и чего не может быть в нас. Я подчеркиваю, каким-то образом вот все чудо состоит в том, что мы все-таки имеем и переживаем то, чего в принципе не можем иметь в качестве реального психологического состояния или переживания. Более того, именно на том, что мы можем это как-то иметь, это невозможное для нас, основана вся структура нашей души, нашей духовной жизни и основаны также и структуры хода исторических событий, то есть хода того, что с нами вообще может произойти. Значит, повторяю, требует разъяснения вот это утверждение, что есть некоторые состояния, которые в принципе не могут быть эмпирическими, реальными состояниями какого-либо человеческого или вообще конечного существа. Я приводил вам пример с мечом, занесенным над головой сына, который библейский герой, чисто верующий в Богу, в Бога, приносит жертву, и вера его настолько чиста, что у него нет и мысли о том, что эта жертва не Богу угодна, и то есть, что он не убивает сына, а спасает его. Так, это хороший пример, показывающий, что нет такого эмпирического человеческого существа, которое могло бы делать это без задней мысли. Вы хотите сказать что-то? Нет, как раз это и обсуждаю сложно, понимаете? Я же говорю, что тем не менее это герой, символ, существующий не только в книге, а в человеческой истории. И мы это переживаем. И я как раз это хочу объяснить. Это интересно. И так, я в таком же смысле говорил, что, например, чистая мысль не есть опыт, не может быть опытом никакого эмпирического существа. А мы эмпирические существа. Это что-то на границе немыслимого. И тем не менее, мы каким-то путем оказываемся на этой границе. И имеем опыт мысли, та, которая не может быть опытом. Ну, пока все это очень запутано. Давайте постепенно будем распутывать. Ну, давайте сделаем такой ход. Значит, я зацеплюсь за слово «произведение», свяжу его со словом «понимание», в смысле утверждение, что нужно понимать, чтобы пережить. Я его переиначу так немножко. Нужно создать, чтобы испытать. Ну, на нас падают воздействия мира, мы их переживаем, испытываем. И, следовательно, мое утверждение состоит в том, что мы в действительности не можем испытать и пережить то, что на нас воздействует, и то, что мы видим, или на что реагируем, если относительно предмета нашего переживания мы не создали что-то, пока не знаем что. И посредством этого созданного, ну, какой-то, назовем это условно, конструкцией, мы можем, наконец, испытать. Так вот, я теперь соединяю то, что я сейчас сказал, с предшествующей мыслью. Дело в том, что то, что я называл раньше символами, есть язык конструкций особого рода, который позволяет нам продолжить наши переживания за точку, за которой мы не могли бы естественным образом эти переживания иметь. Повторяю, продолжить наши переживания за ту точку, за которой мы естественным образом уже не могли бы эти переживания иметь. Мысль, как таковая, чистая мысль, то есть чистая мысль есть мысль мыслей, как я говорил вам. То есть мысль есть возможность мысли. Чистая мысль есть, и соответствующий ей язык, есть способ испытать то, чего мы не могли бы испытать естественным образом. Например, я могу утверждать, что мы даже естественным образом не могли бы испытать простейшего человеческого чувства любви, его простейшем, самом таком, ну, нечистом, простом виде, смешанном виде, если бы у нас не было бы таких, как их назвать, такого лона или тигля, какого-то пространства, в которых происходит синтезы нашей сознательной жизни и в которых могут рождаться состояния, называемые человеческими состояниями, мысль, любовь и так далее. Ну, смотрите, я приведу вам один такой пример из философии, не из жизни. Декарт очень интересно отличал любовь от желания. По очень интересному и важному для нас признаку, важному потому, что мы этот признак в связи с другими вещами уже затрагивали, вокруг него крутились. Это признак временной. А именно, желание есть вещь, существующая во времени. Она проецирована во времени. Ну, скажем, просто во времени удовлетворения своего желания. Я имею желание здесь, в следующей точке, я его удовлетворяю. Желание есть процесс во времени. А любовь, Декарт отвечал так. И странно, он приводил этот пример, когда ему нужно было пояснить природу мысли, а не природу любви. Он сначала делал такой шаг, он показывал, что природа мысли такова, что акт мысли целиком расположен во мгновении. И в этом смысле не есть временной процесс. Акт мысли целиком расположен во мгновении. Ну, опять это философский язык, и я делаю предупреждение, что слово «мгновение» не нужно понимать здесь в буквальном обыденном смысле слова. Это мгновение может занимать целую вечность. Не случайно, кстати говоря, датский философ Киркегор, философ XIX века, как-то сказал о мгновении так. Это миг, то есть мгновение – это атом вечности. А я сейчас просто поясню вам, это мудрено сказано, а я поясню вам просто, очень просто. Почему мы называем это мгновением? Мгновением мы называем то, что мы не можем повторить и продлить. Этим никак не определена метрика мгновения, что оно маленькое. Платон говорил, что мгновение меньше самого малого, что мы можем себе вообразить. В каком смысле слова? Вот просто вот. Мы не можем это продлить и составить, то есть искусственно повторить. Вот по отношению к нам целый громадный мир может быть мгновением. То есть слово «мгновение» не задает того, что это очень такое нечто маленькое. Потому что слово «маленькое» опять было бы временным определением, было бы во времени, было бы малейшей частью времени, приходящего времени. А мы говорим об атоме вечности, как говорит Киркегор. То есть о другом вертикальном сечении по отношению к времени как длительности. То есть тогда мы можем сказать так, что абсолютное время или время как таковое проявляет себя для нас как миг, как мгновение. Так вот, я отвлекся, но по ходу дела пояснил особый характер языка, на котором изъясняются философы. И должен теперь вернуться к тому определению любви, которое давал Декарт, как чего-то любви, как чего-то отличного от желания, которое во времени. Оно, в желании я проецирован во времени. Так вот, любовь есть согласие, посредством которого мы себя уже сейчас, с данного момента, рассматриваем как бы соединенными с тем, что любим. И здесь слова французские «des à présent» отличают от желания, которое во времени. В желании это в будущем я соединяюсь с тем, кого я люблю, или кого я желаю. Ну, я должен, правда, говорить, что Декарт был умный человек и считал, что все наши состояния являются смешанными состояниями. То есть любовь содержит в себе любовь-любовь и любовь-желание. Есть акты и есть пассион. То есть испытания, страсти. Все наши страсти являются одновременно и актами, но акт есть нечто отличное от страсти. Так вот, любовь, акт, это та, которая как бы раз и навсегда в данном моменте, а момент не определен по длительности, это миг или мгновение, которое может быть равно вечности, я соединен с тем, что люблю. В том числе отсюда вытекает, что я не завишу от того, кого люблю. Я не раздираю свою душу. Это и есть истинная, чистая, бескорыстная любовь. Она исполнила, сама себя исполняет некоторым видом согласия, которое нерасторжимо соединяет меня с тем, что я люблю, с предметом моей любви. Или, перенося на мысль, с предметом моей мысли. Это же определение, есть, может быть, и определение мысли. То есть, как одного из вот этого ряда чистых актов. А не претерпеваний. Мы забыли, что и в грузинском языке, и в русском языке слово «страсть» сохраняет в себе, несет в себе звук или отзвук библейского смысла, то есть страстей Христа. А страсти Христа, вы знаете, это не акт Христа. Это мучение Христа. Страсти Христовы. Так вот, в нас есть и сторона акта, в котором есть вот та вот независимость, о которой я только что сказал, и есть сторона пассивная, претерпевание. Ну, а если разделять, тогда вот Бог есть чистый акт, в нем нет претерпеваний, а мы смешанные существа, то есть у нас наше состояние есть смесь актов и претерпеваний или страстей. Так вот, мы можем сказать так, что вот то, что я сейчас определил на примере любви, и есть то, что можно назвать живым сознанием или живым знанием, живой мыслью, вот чистой мыслью, такой, которая внутри себя содержит бесконечность. И сейчас я поясню это слово «бесконечность», и тем самым поясню тот факт, что мы имеем перед собой явление, которое позволяет нам все-таки иметь опыт или испытание того, чего мы не могли бы испытать, как конечные существа. Что я имею в виду? Есть еще одно отличие желания от той любви, как определяет ее в моем примере Декарт. Желание самоудовлетворяется и самоисчерпывается в своем исполнении. Повторное испытание желания не зависит от нашей воли, а зависит от степени насыщаемости наших органов чувств или степени пресыщаемости их, то есть зависит от природных процессов. Повториться желание может только природным путем, а следовательно может и не повториться. Вот я люблю мою возлюбленную, я удовлетворил в ней свое желание, и никакой моралистикой, никакой гуманистикой, ничем я не могу воссоздать желание, если желание есть любовь, тем самым не могу воссоздать любовь, если просто органы чувств моих присущены. И вид моей возлюбленной может вызывать во мне только скуку и отвращение, или, как возвышенно выражались на латыни, и как это выражение существует в французском языке, испытывать так называемую постпоитальную тоску. А вот то, о чем мы говорили, содержит одну интересную особенность, что там внутри самого явления, называемого любовь, вот в том определении, которое Декарт дает, в самом составе явления воспроизводится причина, чтобы это явление происходило. Поэтому я употребил слово «внутренняя бесконечность», то есть где оживляется причина случайного самого состояния. Следовательно, независимо от того, каковы природные процессы. То есть мы такого рода состояния оказываемся независимо от того, какую шутку сыграет с нами наша чувственность. Способность наша к вниманию или к невниманию, чисто физиологическая, физиологический порог раздражимости, возбудимости наших нервов и прочее. Вот я вам приведу одно забавное определение поэзии, которое давал Рене Шар, которое относится к определению тех вещей, о которых я сейчас говорю. Он давал такое определение, что поэма – это реализованная, поэма – это любовь к реализованному желанию, оставшемуся желанием. То есть воспроизводящая себя в качестве желания, что природным образом невозможно. И не случайно я привел этот пример, кстати. То есть не случайно тот пример, который мне понадобился, чтобы что-то пояснить, содержит в себе слово «поэма». Так ведь Рене Шар определяет не любовь, не желание, он определяет поэму. Поэму, то есть поэзию. Поэзия есть любовь к желанию, оставшемуся желанием. А поэма что такое? Поэма – это то, что создается человеком. Это искусственный продукт человеческих рук. Ну, рука и рук, или голова здесь в данном случае не имеет никакого значения. Продукт труда. А не явление природы. И оказывается, что поэма не просто то, что мы, не выражение наших чувств. Кстати, Рильке, однажды я вам уже говорил, много лет тому назад, Рильке предупреждал, что «Версе sind keine Sentimente», что стихи никакие не чувства. Конечно, стихи не чувства. Стихи органы производства чувств. Здесь мы создали что-то, чтобы испытать. Испытали уже вполне чувственно, вполне природно. Но само это испытание природным образом произойти не могло. Создали, чтобы испытать. В этом смысле я могу сказать так, что мы любим любовью. Если любим. Кстати, каким-то отражением, ну, таким далеким отражением это в языке является одно французское выражение. Французский язык очень пластичен и развит для выражения малейших и любых оттенков наших переживаний и тем более любовных чувств. В отличие от деревянности русского языка и от архаичности грузинского языка. По-грузински до сих пор о любви мы говорим чуть ли не по-персидски. Там есть такое выражение, вы можете спросить свою возлюбленную, или она может вас спросить. «Tu m'aimes d'amour?» «Ты любишь меня любовью?» Ну, мы по-русски сказали бы так. «Ты по-настоящему меня любишь?» Но это уже очень сентиментально, это, знаете, как настоящий ли человек, можно ли с тобой пойти в разведку и так далее. Куча всяких примесей, которые делают невозможным говорить, высказывать на этом языке вот такие вот вещи. А вот по-французски совсем другое, просто «любишь ли ты меня любовью?» Без слова «настоящий», «подлинный» и так далее, так далее. Также мы можем сказать, что мы мыслим мыслью, хотя это, парадоксально. Конечно, якобы мы мыслим мыслью. Да нет, мы не понимаем, что мы говорим. Я имею в виду не то, что у нас есть мыслительная способность, которую мы упражняем, и посредством упражнений этой мыслительной способности мы решаем какие-то мыслительные задачи. Я имею в виду, что мысль является органом. То есть, в том числе и в этом смысле, она не является опытом. Органом, понимаете, печень работает без нашего управления. Поэтому она называется внутренним органом. Глаз, орган в том смысле слова, что глаз смотрит. Или мы видим посредством глаза. Глаз работает, когда мы видим. Так и вот, мысль оказывается, вот то, что я называл чистой мыслью или мыслью мысли, есть то, та некая сила в нас, которая как бы работает сама, без нас. Орган ведь не нуждается в том, чтобы мы во все его сцепления вмешивались и сцепляли один шаг действия органа другим шагом действия органа. Они как почему-то сами сцепляются. Так вот, такого рода мысли или мысли как органы есть продукт искусства или искусственный продукт. Есть то, что я называл, вот проскользнувшее у меня слово, есть произведения. Или я скажу так, особого рода произведения, производящие произведения. Или в латинском обороте это было бы так. Опера, опера операнс. А в применении к мысли можно такой оборот составить. Интеллигенция интеллигенс. Интеллигенция интеллигенс. Или опера операнс. То есть произведение, оно произведено, но это производя произведено, чтобы производить произведение. А сейчас я сразу же проиллюстрирую вам это, если у меня хватит до перерыва времени, нет, боюсь, что нет. Значит, договоримся о том, что, напомните мне, что я хочу проиллюстрировать это примером из нашего гражданского мышления. И в следующий час начнем именно с этого. Проиллюстрировать кое-что из того, что я говорил, как раз на примерах из гражданского мышления, то есть из мышления о гражданских делах. Но сначала закрепим один исходный пункт. Фактически из всего того, что я говорил, следует, что наше сознание, имеющее дело с миром, своим каким-то фундаментальным элементом с самого начала включено в этот мир. То есть есть какая-то, как философы выражаются, онтологическая предукорененность сознания в мире. И все, что потом мы говорим о мире, это мы можем говорить и говорим о таких вещах, которые происходят в мире, в котором уже участвует сознание. То есть действие сознающего, чувствующего человеческого существа. Все события, которые мы воспринимаем, имеют перед собой некоторую предразличенность и предрасположенность, в смысле расположение, даваемую сознанием. или некоторое предпонимание. То есть события в мире происходят, включая в себя некоторое их предпонимание. И вот в этом смысле нужно понимать слово «понимание», которое я употреблял раньше. Не в смысле рассудочных актов, не в смысле знания специального о чем-то, а в смысле пониманием, исходным пониманием человеком жизни своей, своего сознания, такой, которая и является основанием появления в качестве объективных вещей перед его глазами каких-либо событий. Ну, скажем, вот то, что я называю любовью, есть объективное свойство сознания. То есть она дана, если она случается, дана сознанию вполне объективно. В то же время она не случилась бы в качестве объективного события в мире, если бы у человека не было бы предварительно различенного поля или расположения понимания обстоятельств, на основе которых такая вещь, как любовь, может быть в мире. Ведь я говорил вам, что любовь как таковая, чистая любовь, есть вещь, которая не может быть реальным эмпирическим состоянием никакого конечного существа. И тем не менее, странным образом мы ее имеем. Мы ее имеем по одной простой причине, что некоторые свойства объективные сознания оказываются символами, и понимание этих символов и есть понимание человеков, законов, жизненных условий своего собственного сознания. Поэтому некоторые вот такие вот объективные вещи, они выглядят как вещи, ну, скажем, метафора является вещью. Ну, метафора очень часто мы ее отождествляем с аналогией или рассудочным сравнением. Ну, возьмем другой вид метафоры, в кавычках. Ну, скажем, такое изобретение, как лук или колесо, которое есть совершенно объективное явление в природе. Колеса катаются в мире. Лук стреляет свои стрелы в мире. Но это события, которых не было бы без человеческого присутствия в мире, без присутствия человеческого сознания. Это артефакты. Вещи, но какие-то странные вещи, вещи разума. Например, лук – очень разумная вещь. Леонардо да Винчи сказал бы о луке то же самое, что он говорил о живописи. Он говорил, что живопись – это поза ментале, ментальная вещь. Это вещь, и действует совершенно вечно, но это разумная вещь. Настолько разумная, что горизонт очень многих наших действий находится внутри лука. Любое, скажем, даже первоначальное ружье огнестрельное, ведь оно было основано, находилось внутри формы лука. Я имею в виду, что лук есть форма совершения действия в таком виде, в каком оно естественным образом не совершилось бы. и обладает признаком полноты и совершенства. В этом смысле это как бы ходячая вещь разума. А это вещь лук или колесо. Что мы раньше придумали что-нибудь более имеющее, вышедшее за рамки горизонта колеса для передвижения человеческого. Мы по-прежнему передвигаемся на колесах. Даже самолеты садятся на колесах, хотя летают в воздухе. Так, сказав это, я, введя вот эту вот такую проблему символов, я могу сказать следующее, что беря вот пример то поколение, которое я приводил, как поколение, которое реально испытывало на себе смысл событий глобального террора или смысл событий 1937 года, но не понимало их. Теперь я могу сказать так, что все, что происходило, в силу того, что в каждой точке человеческого действия есть некоторое формальное предшествование всему, что происходит, феномена сознания, вот в том смысле, в каком я сказал, вот есть разум, вещь разума или ее нету, отсутствие ее тоже есть состояние сознания с отрицательным знаком, то все, что происходит, записывается, как бы уже существует в некотором полном и завершенном плане бытия навечно. Например, грех и наказание. И навечно в том смысле, что это всегда где-то произойдет, поскольку всякое последующее событие у тех людей, которые вот чего-то не поняли, всякое последующее событие ведь тоже будет сознательным событием, то есть оно тоже будет, ему тоже будет предшествовать некоторое формальное поле вот, сознательно-понимательных вещей, вот этих символов, о которых я говорил, или их отсутствие. Предшествующее поколение не создавало символов, но это тоже состояние сознания. Так вот, поэтому мы можем задать себе такой вопрос. Вопрос о грехе и наказании, примененных к этому поколению. Если мы мыслим, то мы видим одну простую вещь, что вся проблема отсутствия мышления там у них состояла в том, что все, что они, последствия всего того, что они делали, разбегались в какую-то бесконечность и никогда не возвращались к самим агентам действия. Ну, во-первых, страна велика. Россия известна тем, что можно что-то совершить, и тело настолько велико, что ты успеешь 10 раз умереть, пока к тебе вернутся последствия твоего действия. Это относится и к ресурсам. Если нет стратегического национального мышления, то на каждую данную минуту хватает, поскольку абсолютная масса ресурсов достаточно велика, и можно не заботиться о том, что экономика развалена, потому что не к тебе вернутся последствия твоих действий. Так вот, люди, которые запутались в проблеме такой, скажем, доносить или не доносить Донос ведь в 20-е годы был формой государственного деяния, государственной лояльности. Доносить означало обратиться к закону против кого-то, кто нарушает закон. С другой стороны, несомненно, нравственное сознание, что донос есть донос, и тот, кто нарушает закон, не нарушает закон, а просто несчастный человек. И на его стороне право жизни и даже некоторое право гражданской самообороны. Права жизни и гражданского общества самоценны. Они не нуждаются в дополнительных оправданиях. А с другой стороны, закон очень высок и идеен. Миллионы людей в него верят. Он благороден. А рядом кто-то унес несколько колосков пшеницы с колхозного поля. Поле колхозное. Это воровство, следовательно, нарушение закона. Это кража народного добра. Я донес, я совершил нравственный акт. Тут же другой человек скажет, что я доносчик, что я совершил безнравственный акт. Я хочу сказать, что это ситуации неразрешимые. В том числе потому, что ни один из агентов этих деяний, ни одного, ни другого, не мыслят. Здесь нет мышления. Я хочу сказать, что у этих людей не было органов мышления. То есть, я им, например, выскажу такой тезис, что в принципе, кстати, есть в итальянской истории есть великолепно разыгранный пример, к сожалению, в российской истории нет отработанных примеров, на которых можно было показывать прямо наглядно движение мысли и роль мысли в нашей жизни. Отработанный пример, что значит вот мышление как орган, о котором я говорю. Вот есть блестящая книга Макиавелли «Принц». Ну, вы знаете, что Макиавелли это феномен макиавеллизма, цинизма там и прочее, прочее, прочее. А в действительности человек показывал, что мыслить гражданским образом о гражданских делах, то есть выполнять акты, которые действительно можно назвать мышлением, можно только создав национальное государство. Единое национальное государство. Кстати, это же самое относится к грузинам. Все, что думали грузинские феодалы 14 и последующие века, то, что они о чем спорили, один говорил А, другой говорил прямо противоположное, я могу сказать одно, что это был котел манной каши, в который не совершался ни один акт гражданского мышления. Гражданское мышление вне идеи государства национального невозможно. Ну, идея здесь имеется в виду в платоновском смысле слова. Не идея, понятие в голове, а реально существующая конструкция. Внутри государства можно по-граждански мыслить о гражданских вещах. А все остальное, показывал Макиавелли, поэтому он простым циником, все остальное никакого отношения к мышлению не имеет. И к гражданским делам. Все остальное есть просто соотношение сил. Все остальное есть просто умение, что сильный всегда должен давить слабого в той мере, в какой он не гражданин, а человека-животное. Там нужно быть хитрым, нужно уметь убивать друзей вовремя и так далее, так далее. Все правила действия принципов. Он показывал, что в природных качествах человека само по себе, хотя есть слова честь, благородство, гражданственность, ничего этого нету, а есть только соотношение интересов, где побеждает сила, и сила должна побеждать. А вот государство национальное, единое, объединяющее всю Италию, и устрояемая им гражданская жизнь, и мышление граждан, если бы было такое государство, это другое дело. А вне этого мы имеем дело только с животными, где сильное животное поедает слабого. И там ни места никаким этим красивым словам. И действительно показывал, что нет никакого места этим красивым словам. Вот что он проделал. Кстати, но, к сожалению, такого пластического примера нету вот в нашей истории. Хотя в грузинской истории можно показать, как не выполнялись акты, которые можно было бы назвать мышлением о гражданских делах. Я повторяю, что не выполнялись они потому, что не было органов, не было институций, в том числе не сумели, то есть сумели, но потеряли, не сумели создать, вернее создали, но потеряли национальное государство, и потом потеряли и мышление. Вот, например, если вы возьмете книгу Джалахишвили, одну из ранних работ о взаимоотношениях России и Грузии, вы с удивлением увидите, что подряд 4 грузинских царя покупаются на одну и ту же царскую русскую хитрость. Одним и тем же путем. Один раз обманутый, казалось, вот уже должен извлечь опыт. Понял. Мысль сформировалась. Нет. Та же самая ситуация, тот же обман опять обманывается, опять те же самые надежды, опять тот же самый бег вперед. Так и в нашей ситуации в 20-х годах. Это вот сплетение последствий наших собственных действий, которые разворачиваются в дурную бесконечность и никогда к нам не возвращается, оно приводит в действие нашу надежду, как, в который мы бежим, как осел бежал бы за пучком соломы, подвешенным перед его носом, и никогда не мог бы этот пучок соломы схватить. В такого рода ситуациях нет остановки, которая и есть мысль. Мы мыслим только тогда, когда оказываемся, вот то, что разные поэты и мыслители называли странным словом, они называли это «стоянием времени». То есть, когда мы выпадаем из сцепления одинаково оправданных, но противоположных позиций. Ведь законник, и сегодня ситуация, например, такова, законник, который ловит вора, он прав, но прав и тот, кто ворует. Ну, я не ворую, мне нечего воровать, но, в общем, я понимаю, что путем истребления воров неразрешима проблема, или путем разворовывания всего тоже неразрешима проблема. А когда формулируют государственные мероприятия в терминах этой дилеммы, то можно сказать, что эти государственные мероприятия не есть продукт гражданской мысли. Там отсутствует мышление. Мышление могло бы быть только в сдвиге от этого. Так вот я вернусь к тому примеру, который приводил в связи с грехом и наказанием. Вот доносчики, недоносчики и так далее, и так далее. Там может возникать, например, такой вопрос. И этим вопросом я хотел проиллюстрировать свою проблему. Мы можем прикидывать, например, будет ли наказание за вот это все. Ну, например, наказание доносчикам или наказание тем, кто не реализовал какого-то действия, не довел его до конца, в итоге не понял самого себя, не увидел себя и обвиняет весь окружающий мир. И поэтому он все время будет искать источник зла вне самого себя, искать эти источники для наказания, и тем самым будет множить зло. Так вот, ведь он может прожить всю жизнь, и за это время наказание может не успеть прийти. Поскольку, повторяю, пространство и время велики, я же сказал, что часто последствия действий к нам не возвращаются. Настолько коротка наша жизнь и настолько велика страна. Так можно, а с точки зрения мысли можно даже не задаваться этим вопросом. Наоборот, с точки зрения мысли мы должны молиться, чтобы наказание было при жизни. Ибо худшее наказание, когда оно не успевает при жизни. Потому что оно вовлекает тогда все наше потомство и нас вместе с ними. И поэтому я сейчас делаю странный ход, сказал, вот я шел вот таким путем, и сейчас я вышел на совершенно для вас неожиданную тропинку. Поэтому мы и обращаемся, поскольку сроки наказания вот таковы, наказание может не успеть за нашу жизнь, а оно необходимо. Без него мы не начнем мыслить. Для этого мы и обращаемся, я замыкаю круг своей мысли, обращаемся к произведениям, то есть к продуктам искусного труда воображения. И я сейчас сразу поставлю на место идущий вот этот пример, хотя бы словесно его сказав так, приведя вам один такой оборот речи Марселя Пруста. Марсель Пруст считал, что для художника, а я перенесу это, для всякого мыслящего человека, настоящим страшным судом является произведение. То есть художник стоит перед произведением, или мыслитель стоит перед произведением, как стоял бы человек на страшном суде. А вы знаете, что такое страшный суд? Я имею в виду евангелический образ. Страшный суд. Суд, где воскресают, возрождаются все, что было и есть, и все, что нами было сделано, и судится, и оценивается. Так ведь? А интересно, как сказал Пруст, для него произведение является страшным судом. В каком смысле слова? Ну, в простом смысле слова, что произведение как бы страшный суд каждой нашей минуты, каждого нашего мгновения. Естественным образом, например, наказание мы могли бы долго ждать и не дождаться. То есть умереть раньше страшного суда. А тут у нас, создавая произведение, то есть пространство движения мысли, в которых можно испытать те вещи, которые мы должны испытать вне заданных рамок природно созданных дилемм, например, донос, не донос. А мыслить нужно вне этих рамок, когда мы что-то увидим. Сдвинуться нужно. И в этом смысле произведение есть орудие сдвига в сторону от той почвы, на которой ситуация неразрешима, спор неразрешим и так далее, в том числе ситуация, на которой никогда мы не узнаем, кем мы были и что мы сделали. Это мы узнаем на страшном суде, где все наказания. Но, простите, во-первых, это библейский символ, и он как библейский символ гораздо менее реален, чем создаваемое нами произведение, чем наши мышление. То есть если мы создаем мышление как органы, в которых происходит как бы воскрешение при жизни, воскрешение мертвого, смысл его. Что было на самом деле? И реализация нереализованного. Иначе ведь мы не видим никогда, что то, что происходит, говорит о нас. Ведь вот, например, это сцепление неразрешимое между законниками и своемыслами. Одни мыслят в терминах закона и поют, как сказал бы Высоцкий, и что-то ангелы запели злыми голосами. Это я вам цитировал как-то в лекции. А другие живут в своем упорном своемыслии, за которым стоят какие-то стихийные права, самоценные права жизни. Они имеют право жить. Так вот, эта ситуация говорит о нас, каковы мы. Но мы никогда этого не видим. Мы видим лишь опять. Законник видит нарушителя закона, а своемысль видит права жизни, поэтому ворует или грабит. То есть мы не видим, как я сказал, мы не видим себя. И тогда тут действительно получается некоторый абсолютный, и вот то, чего мы должны избежать, силы нашей мысли, то есть стать вертикально, как я в прошлый раз вам говорил, и силы мысли избежать реальной опасности перед нами, а именно. И тогда действительно получается некоторый абсолютный циклический рок. Циклической в смысле повторений одного и того же. С одной стороны, у нас будет абсолютное прошлое, состоящее из мертвых и нереализованных вещей. И они никогда не воскреснут по смыслу, потому что нас никто не накажет, не успеет. А с другой стороны, некоторое абсолютное будущее, на котором мне больше влиять или воздействовать не можем. Потому что дилемма дурно повторяется. Мы не можем воздействовать на это сцепление и можем предсказать, что через 20 лет снова будет спор о том, нравственно ли воровать у государства или ненравственно. Как хорошо было бы, если бы все жили бы на свою зарплату, требовать. С другой стороны, говорить прямо противоположное. А это есть то будущее, на которое мы сейчас не можем воздействовать. Это абсолютное будущее. То есть мы сейчас не создаем ничего такого, что изменило бы этот ход событий, и в будущем не повторялись бы дурно те же самые вещи, которые мы испытываем сегодня и бьемся о них головами или просто тонем в этой каше отсутствия гражданского мышления. Потому что оно же явно у нас отсутствует. Потому что когда нас на улице останавливают и спрашивают, почему мы на улице, а не где-то, а не в конторе, мы ведь думаем о случайности того, что нас остановили, или как этого избежать, а не о том, что произошло этим актом. Что такой акт? Есть нарушение элементарнейших условий любой цивилизованной страны. И мы забываем после того, когда такое случается с нами, сказать себе: ага, значит, я раб. Это только с рабом может случиться. То есть воспринимать существующее в гражданских терминах. А воспринимать в гражданских терминах с точки зрения мыслительная структура этого – это простая вещь. Видеть структуру за фактами. Вот прошлый факт. Задержали тебя на улице. Ну, ты так тебя огорчился. А вот видеть глазами структуры – это мышление. Это что-то может менять в нас и в нашем обществе, если мы будем мыслить, а не реагировать. А мыслить мы можем тогда, когда мы состоим не из реакции, а из созданных вот произведений или синтезов. Синтез в жизни сознания предшествует анализу. Первичные акты являются синтезами, не нами создаваемыми. Они у нас есть. Мы должны только это услышать. Тем самым, сколько у меня осталось времени, тем самым я могу сказать так. Ну, я хочу сначала завершить эту проблему наказания. Понимаете, ведь, конечно, ясно, что судьба России сейчас была бы совершенно другой, если бы она двумя столетиями раньше была бы наказана за многовековое рабство своих граждан. И наоборот. Мы живем в испарениях, и в нашем мышлении они присутствуют, в нашем сознании, в испарениях тысячелетнего российского рабства. В том числе наша сентиментальность является продуктом его. Наше тайное добро, которым мы очень горды, продукт этого. Вот такая размягченность русской души, которая всегда как раз этой размягченностью славится, хвалит сама себя. Это просто воспарение тысячелетнего, вернее, вследствие ненаказанности за то, что когда-то миллионы людей втоптали в рабское состояние и воздружили колос сильного государства на этом фундаменте. И в каком-то смысле наши теперешние проблемы есть вот продукт этих вот воспарений. И вопрос перед нами стоит простой. Как мы будем мыслить об этом? Будем мы об этом мыслить действительно? Или продолжать эти игры в тех же самых словах и терминах? Мышление всегда есть сдвиг в сторону от сцепившихся альтернатив. Это сдвиг сознания. Поэтому я сегодняшний этот раздел буду завершать следующим теоретическим пассажем. Значит, мы знаем, что мысль есть некоторое невербальное состояние согласия с формой, которая как закон предшествует действию или событию и восприятию его. Ну, скажем, хотеть добра, это же эмпирический акт, это состояние человеческое. Хотение добра есть следствие действия добра в тебе. Или я оберну проблему так, нарочно, парадоксальным образом, задам вам такой вопрос. Можно ли посолить соль, когда она не соленая? Она должна быть. Откуда она, я не знаю. Но я знаю одно, что если она не солонна, не солона, то ее посолить нельзя. Вот мысли наши являются вот такого рода состояниями невербальной очевидности, которые никогда не могут быть заменены своим же описанием. Ведь мысль это вещь странной природы. Мы в мысли можем описывать саму же мысль и думать, что мы мыслим так, как мы описали. Но мысль, повторяю, не совпадает со своим описанием. Это живое невербальное состояние, не являющееся своим же собственным описанием, то есть мысленным описанием. Я могу описать, скажем, силлогизм, нарисовать силлогизм или описать форму суждений, понятия. Это не то, что есть мысль. То есть это нельзя заменить мысль. Ну, математик-интуиционист сказал бы, что в этом смысле математика есть деятельность, а все остальное есть вербальное, параллельное, все, что вербально, параллельно сопутствует деятельности, но не есть математика. Это я просто аналогию такую привожу для пояснения той мысли, которую я высказал. Так вот, значит, фактически такое определение мысли означает, что я не могу ничего принять в себя, то есть чужого знания, дополнить знания, вот принять сведения, как вот от вас взять сведения, или вот откуда-то из другого места, другие какие-то сведения, не проведя их через себя, то есть не подставив себя каждый раз на место, где наблюдается это нечто, о чем дается знание. Вот если вы мне что-то говорите, я это знание могу принять по введенному мною принципу, только если я смогу на себе его пережить в этом вот котле чистой мысли, то есть вот когнито или невербального присутствия, испытав на себе собой. Так что действует в этой мысли только чистая спонтанность, то есть добровольное согласие с формой. Ну, как сказал Декарт о любви. Согласие с данного момента такое, что я как бы уже объединен с тем, что люблю. Или в случае мысли объединен с тем, о чем мыслю. Я же вам говорил в прошлый раз, что если я действительно понял до конца и отчетливо, что такое я, то у меня есть я. Я есть я. Точно так же человек, знающий, что такое душа, имеет душу. И наоборот, человек, который слишком пространно и часто утверждает, что души не существует, о нем можно сказать так, как однажды сказал Булгаков о ком-то. Ну, если он так настаивает и так говорит, значит, у него нет души, действительно. Ну, действительно нету. А если нету, что тогда? Как посолить соль, если соль не соленая и не солит? Так вот, то, что я сказал, невозможно. То есть, с одной стороны, требуется так, А с другой стороны, невозможно, потому что я не могу быть везде. Но представьте себе, что я в свою голову принимал бы только такие сведения и знания, в точку которых, продуктивную точку которых я мог бы встать, невербально каждый раз их на себе воспроизведя. Я конечное существо. Я не могу быть везде и всегда. Это, следовательно, невозможно. Мы всегда принимаем что-то из чего-то такого, где получено не там, где мы можем быть, и не тогда, когда мы могли бы быть. Отсюда два следствия. Это первое следствие. Это и есть точка, в которой и возникает, и существует так называемое продуктивное воображение. Воображение, создающее продукты, не психическое воображение, мы воображаем себе что-то, а и продуктивное воображение, в том числе воображение, создающее произведение, которое способно заменить нашу неспособность быть во всех точках при требовании, чтобы отовсюду все было у нас невербальным образом, а на основании очевидности той, которую Декарт называл когито. И второе, что все вот то, что мы не можем пройти, эмпирически мы не можем пройти весь ряд, выполняя требования непрерывности невербального переживания. Так вот, раз мы не можем пройти, то должна быть хотя бы только форма актуализации всего того, чего мы не можем проходить по ряду. Я эту форму актуализации называл вам трансцендентальностью. Вот это и есть то, что философы называют трансцендентальное мышление или трансцендентальная форма. Оно актуально бесконечно. То есть мысль мысли актуально бесконечно, независимо от прохождения или непрохождения человеком ряда. Конечный человек не может пройти ряд, который бесконечен. А он бесконечен. Ну, скажем, можно... Я не могу пройти все факты и все сцепления обстоятельств, которые создают феномен, называемый сталинизмом, и тем более опровергнуть кого-то в споре, который иным образом или иной круг фактов, относящихся к этой сфере, прошел и охватил в своем сознании. Но я утверждаю, что я могу знать, что это такое, и знать абсолютным образом. Может человек знать это. Помните, я вам рассказывал об абсолютности смысла, что человеческим сознанием опыт извлекается только определенным образом. И все, в том числе неизвестные причины, будут таковы, что из них опыт будет извлечен вот таким-то образом. И если у меня есть форма, по какой извлекается любой осмысленный опыт, то я могу знать, не зная всего, знать абсолютно. И вне всякого спора. Что касается гражданского мышления, давайте на этом кончим. Я, например, могу сказать, что стоит только вот человек, который начнет фразу так. Ну, во-первых, человек, который употребляет термин сталинизм как содержательный термин, уже никогда не придет никакой действительной мысли о своем собственном обществе. Никакого сталинизма не существовало и не было. Это пустой символ, который обозначает совершенно другие вещи, которые нужно анализировать в других терминах. Но стоит нам начать употреблять этот термин, мы уже имеем неразрешимую проблему. Или, например...